Здравствуйте, товарищи! В студии точки сборки Александра Троцкая. В гостях у нас Андрей Игоревич Масолович, он же Кибердед.
Всем
приветствую.
Привет.
Андрей Игоревич, ну я, конечно, не Карлсон, а ты, слава богу, не Дуров, но говорить будем про Телеграм.
Да, я тоже, слава богу, не Дуров.
Хорошо, народ пошумел после этого интервью.
Да.
И такой у меня вопрос к тебе, твои какие-то живые оценки, твой юмор. Сейчас мы... поговорим про телеграм. А скажи, пожалуйста, куда он, как он вообще взлетел и куда он летит? В чем его феномен?
Куда он летит, не знает сам. Ну, вернее, как я понимаю, сам Павел Дуров уже не очень понимает, что он летит немножко не туда, как он себе это представлял в начале пути. Ну, кстати, есть такая книжка у Андрона Михалкова-Кончаловского, называется «Парабола замысла». Вот, что если ты хочешь вон туда, то метиться надо вон туда, потому что все равно по дороге тебя... несет ниже, чем хотел. Вот. Феномен очень интересный. Ну, во-первых, он сам гений, но я искренне считаю. При этом он сам ничего толком не придумал, но очень вовремя правильно компоновал, очень правильно подавал. То есть, с точки зрения программирования, там, ну, рядом с ним, когда у тебя брат технический гений.
То есть, подбирал команду?
Команда, кстати, подобралась, и она была небольшая. Нет, там был просто феномен его старшего брата, который правда гений. Вот. А кроме того, он очень долго, там его то ли спасало, то ли наоборот, ему мешала гордыня, он лепил без маркетологов потом и без юристов. А потом инвесторы стали подтягивать юристов-маркетологов, те стали хвататься за сердце, там, так больше не говори, так больше не делай. Ну, в итоге они не ужились, это тоже бывает. Ну, давай попробуем откатиться в начало. Итак, родился Павел Дуров в октябре 1984 года. Он на 4 года младше своего старшего брата Николая. Николай сразу родился вундеркиндом в 10 лет. Да, отец у него был там большой известный филолог из Санкт-Петербургского университета. Какое-то время они жили в Италии, за рубежом. И его старшего брата просто показывали как вундеркинда, потому что он в 10 лет рассуждал про кубические уравнения. Ну, напомню, кубические уравнения в школе упоминают пунктиром в 9 классе, показывают их решение на графическое решение. Вот. То есть, когда ты кривую рисуешь, она сама где-то пересекается. Ты точку прикидываешь, что вот решение примерно вот это. Вот сама формула Кардана, ну, основная, она ее преподают только в институте. Вот. А он уже, как я понимаю, это понимал, его показывали по телевизору, что вот есть такой вундеркинд из России. Ну, кстати, могу сказать, что если бы это было в Штатах, там просто, что человек даже графическим способом знает, что такое кубическое уравнение, как его написать и как нарисовать, там уже бы крышку сорвал. Он, правда, технический гений, он, по-моему, 4 года подряд выигрывал на математических олимпиадах международных, причем даже там всемирных. Вот, и 3 года из 4 вместе с командой. Все, он выигрывал, и команда из России выиграла. Вот, и первое, что вот из осмысленного вспоминает Павел Дуров в тех редких интервью, когда он там начинает пытаться что-то искренне рассказывать. Вот он вспоминает, что ему брат пересказывал всякие взрослые интересные вещи из фундаментальных наук, из естественных наук, там, из филологии. Ну, то есть, рядом человек на 4 года старше тебя, у которого все это в башке уже крутится, вот. Ну, я сейчас понимаю, что, собственно, те дисциплины, которые казались максимально бесполезными, фундаментальные науки, вот они самые важные. Я бы сейчас, кстати, некоторые из них с удовольствием переслушал университетские курсы. Вот, они создают в голове стеллажи под другие знания. Иначе другие знания лягут такой горкой. Вот, то есть, ну, некоторую такую тягу к познанию и какие-то начальные знания он ему дал. Ну, потом ему повезло с образованием, то есть они некоторое время поучились в Италии, потом там, ну, это известно, там, это, вот это Павел часто рассказывает, что учился в обычной школе, потом решили, что это плохо, его перевели уже в продвинутую школу, там было 6 языков, кстати, он там периодически путается в показаниях, он то говорит, 4 языка знаю, потому что 4 учили, то говорит, 6 знаю, потому что 6 учили, вот, но много. И у него были проблемы со зрением, хотя он там очки подчеркнуто не носит, но были проблемы со зрением, он все время сидел на первой партии и, соответственно, впитывал больше других, тоже считает полезным. Да, и поскольку у них был довольно продвинутый отец, у них в середине 90-х появился персональный компьютер, личный. И это было круто. Вот, и он даже пользовался тем, что он понимает, как с этой штукой играться, там, ему приписывают взломы там, школьных сетей, ну, не взломы, дефейсы. Он любил эти заставки менять на компьютерах. Вот, потом какому-то учителю написал, это must die на экране. Вот, это тоже ученики запомнили. Вот, в университете, значит, он сделал программу под названием, ну, вернее, завел сайт Дуров.ру. Вот, сделал его как тусовочный. Вопреки распространенному заблуждению, соцсети тогда были. Более того, в 2000 году, когда был... Ну, в России самая популярная была Life Journal. Вот, уже там в 2002 она была совсем на пике. А родилась она, по-моему, в 99-м. Значит, но в тот момент это было еще искусство общения. То есть, неважно, как ты выглядишь, неважно, что ты сегодня ел. То есть, это не была ярмарка тщеславия, где там вот 50 селфи из туалета. Вот, это было реально длинное, то, что сейчас называют лонгриды. То есть, люди старательно длинно писали, потом длинно отвечали, общались. Вот. И в этот момент появилась концепция нового интернета, там интернет веб 2.0. Вот, потому что уже раздувало пузырь первого интернета. То есть выяснилось, что все, кто туда инвестировал, фактически уже, ну, если продолжают деньги выносить, заносить, заносят их заряд, потому что технологии интернета все уже сложились. Протоколы есть, модемы есть, компьютеры есть, там все дальше. Дальше уже те, кто занимается непосредственно промышленностью, то есть быстро. Там поднять бабок, не поднимая задницу, уже не получится. Вот, то есть интернет, ну, старый инвестиционный пузырь должно было разорвать, его разорвало. Вот с 2000-го, там, Big Bubble, 2000-го где-то по 2003 год не было крупных IPO, крупных размещений акций в интернете. Ну, первое крупное было в 2004-м, это назывался Google. Вот. И в тот момент уже было понятно, что надо искать в интернете что-то другое. И вот появилась концепция Web 2.0, и в этой концепции уже было прописано, что новый интернет – это интернет-общение. Ну, вообще, интернет рождался три раза. Один раз для файлов 50 лет назад, для передачи файлов. Второй раз 30 лет назад для сайтов. Вот. И третий раз 20 лет назад, 20 небольшим, для общения. Вот. Сейчас Web 3.0 обсуждается еще для устройств. Вот. Для искусственного интеллекта, интернета вещей и прочее. Вот. То есть интернет – пространство общения. Но в этом пространстве общения не было самовыражения, самоподачи. Ну, до сих пор. У меня есть до сих пор страничка Life Journal. Я до сих пор всех своих много там народ, с которыми я когда-то общался, но я их в лицо не знаю. Я их вообще ни разу фотографии не видел. Которая... Да. Угу. Вот, я их никого не видел в лицо, и было не надо. И вот это было первой идеей, которую, собственно, продвинул. Которая, вернее, перещелкнула у Дурова. То есть, когда он сделал сайт, он его начал пиарить, что это средство объединения и общения студентов. Потом он сделал форум университетский, уже не на Дуров.ру, а именно, там, СПБ. СПБГУ, там как-то, .ру. Вот, ну, короче, университетский форум, и объявил, что это вот классная модель для всей России, что по всем университетам надо так делать. Это не взлетело, он стал смотреть, почему. Потому что не было самоподачи, более того, народ, который там пытался что-то высказать искренне и нелицеприятно, начал путать свободу и безнаказанность, вот, и решил, что это среда безнаказанности. Короче, первая вот такая физическая идея Дурова, с которой я согласен, которая его дернула, что человек, если его специально не провоцировать на самораскрытие, будет прятаться, то есть ники... Всякие дурацкие аватарки вместо фотографий. Вот. И он придумал, вот, собственно, первая придумка ВКонтакте была в том, что там при регистрации ты должен как-то раскрыться. Ну, что-то указать. Телефон, e-mail, там, ну, какой-то контакт. И, соответственно, к которому само собой прилипнет, ну, уже что толку скрывать, и настоящее имя, и настоящая фотография. Вот, ну, то есть появится. То есть общаться начнут люди, видя друг друга. Раз. Второе, перед глазами появилась четкая. Четкий прототип Facebook, собственно, изначально Дуров даже не скрывает, это была попытка сделать как Facebook, лучше Facebook, одновременно с Facebook. Вот, ну, ВКонтакте шел чуть-чуть сзади, а вот это вот положение второго, оно офигенно выигрышное, потому что первый делает все ошибки, а ты смотришь, И там, что хороший лямзишь, что плохой не делаешь. Вот, и Facebook начал делать ошибки. Первый он перегрузился, куча всяких кнопочек. Вот эти оставили только главное. Самое. Кстати, много сервисов взлетало после того, как смотрели, что у них самая нажимая кнопка, и убирали все остальное. Вот, то есть именно на главной фишке. Вот, то есть у ВКонтакта появилась такая довольно компактная, удобная интерфейсная оболочка. Вот, дальше, поскольку у него был под рукой брат технический гений, который сразу был техническим директором ВКонтакте, они довольно много там переписывали, переделывали, экспериментировали. Ну и в итоге получилось хорошо. Да, придумали первую модель монетизации, там приведи друзей, будут тебе, там была уже некая внутренняя валюта, но самой монетизации как таковой, то есть получение, ну, работы на получение денег не было. До первых, по-моему, 3 миллиона подписчиков они не собирались на этом делать деньги. Причем изначально он даже был не открыт, изначально он был по приглашению. То есть могли только своих запустить. Вот он был таким элитарным. На отметке 3 миллиона понадобилось внешние инвестиции, но уже появились желающие инвестировать, то есть появились внешние инвесторы. Ну, кстати, были первые инвесторы, то есть у самого Павла там от своего же детища, по-моему, было 20% изначально. Вот остальное принадлежало там тем, кто в него вкладывал, ну, давал ему начальные деньги. Вот. Следующим ключевым моментом, с которого практически, ну, как по словам Павлов, родился Телеграм, хотя я его тут понимаю. А вот была осень 2011 года, точнее, конец 2011 года, когда была болотная. Ну, напомню, 2011 год – это год, когда там разносчики демократии по миру разработали методички, как через соцсети, в первую очередь Facebook, запрещенный в России, вот, как раскачивать лодку так, чтобы народ выходил на улицу и делал то, что тебе надо. Думаю, что он там борется за свои права. Вот, как координировать такие массовые беспорядки, явления, там, массовое настроение через соцсети. Тогда это было совершенно новенького. По миру прокатилась волна цветных революций. Вот как раз 2011 год. Там 5 стран потеряло режимы, там 3 еще страны вверглись в хаос, который длится до сих пор, и там конца края не видно. Вот, то есть выяснилось, что это работает. И крылом зацепило Россию. Ну, было за что, там действительно были совершенно идиотские выборы в Думу в 2011 году. А, да, кстати, на чем еще Павел пытался выезжать, тоже прямая аллюзия, прямая такая пасхалочка на Facebook. Так же, как Цукерберг, он делал конкурс красоты, ну, то есть некоторые такие движухи, которые вовлекали побольше народу. Вот, то есть какое-то затевали массовое общение. Вот. И в 2011-м он решил поучаствовать, сделал типа свободные выборы. Вот он тогда искренне верил, что интернет – царство свободы. Значит, и сделал там, чтобы если бы россияне были свободны, они бы голосовали вот так. И очень удивился, когда в конце 2011 года к нему пришли, значит, ОМОНовцы. Вот. Но не за вот эту его затею, а просто через ВКонтакте довольно много координировалось групп. Ну, то есть группы ВКонтакте очень активно использовались для там всевозможной координации беспорядков. Дальше была очень странная история. Он ОМОНовцев сам сильно испугался, но ОМОНовцев не пустил. ОМОНовцы сказали, ну и ладно, и разошлись. Сейчас вот такое ощущение легкого сюра. Но действительно, законов и этих самых возможности открыть дверь без ордера тогда не было.
Вот. То есть, когда друг говорит, что он как колобок от НБ ушел, от ФБР ушел, в принципе...
Ну... Нет, дальше... Ты меня сейчас втягиваешь сейчас придется втянуться, там, терпеть не могу, всякую желтую прессу и грязное белье. Тем не менее, уже в начале 12-го, сразу в 2 газетах, включая независимую, появились типа письма Дурова, переписка Дурова с Сурковым. Что типа, ну что вы меня... Чего вы меня чморите, я же с вами сотрудничаю, я же вам уже сколько народу повыдавал, там, давайте сидеть тихо, а если вы меня сейчас заставите публично закрывать группу, во-первых, я превращусь в борца против свободы, а у меня есть образ борца за свободу, во-вторых, весь народ уйдет в Facebook. Вот эту часть он потом вслух произносил, что не надо меня трогать, а то народ уйдет в Facebook, а его вы уж точно не контролируете. Вот, разумеется, существование письма с негодованием отвергают и Сурков, и Майдуров. Тем не менее, ну, если погуглить, там прям с текстами, с оригиналами, почерком. Они напечатаны, но дальше лезть не буду. Чужое белье. Тем не менее, с этого момента он стал публичной персоной. И в этот момент уже были инвесторы, уже было довольно много денег. Вот. И был еще один эпизод, после которого про него все заговорили. Вот когда они в тот момент уже пижонили, ну, когда первые, я тоже помню, как первый раз там быстро зарабатывал, и крышку сносит, реально. Вот, ему снесло крышку, они заняли верхний этаж здания Зингера, вот где такой вот купол стеклянный, здоровенный, на Невском.
Питере.
Шикарное
здание.
Шикарное здание, вот верхний этаж, верхний вот этот вот стеклянный. Купол занимал ВКонтакте, и в 2012 году, когда был там День города, ну или какое-то вообще массовое гуляние, вот они оттуда, они делали самолетики, из этих самолетиков, значит, из 5000-ных купюр. А, нет, они делали самолетики, прикрепляли 5000-ные и смотрели, как толпа внизу, значит, это дело радостно растаскивала, вот подпрыгивая. Вот, а Дуров это все радостно фоткал. Ну, понятно, что мнения полярно разделились, у него появилась своя компания хейтеров, но как же без этого появилась компания почитателей, и после этого он так отошел от публичности. Выводил народ на улицу в маечках с этой самой овечка с заштопанным глазиком. Вот, ну, типа закрытые аккаунты. Вот что-то. Если нас будут шмарить, я позакрываю аккаунты, там видео. А вот и закрою вообще ВКонтакте. То есть волей-неволей, что, в чем ему повезло и не повезло. Первое, он столкнулся, что это не царство свободы, что тебе придется соприкасаться с очень мощными, жесткими и достаточно такими последовательными силами, которые там на полпути не останавливаются. Вот, было понятно, что вот этот феерический случай, когда ОМОНовцы подоптались и ушли, дальше будет не так. Вот, дальше, и вот с этого момента он еще сказал, что когда я сидел в квартире, я переживал, что типа у нас вроде бы своя платформа, а я не могу даже связаться с братом и ему рассказать, что происходит, ну и его предупредить, потому что защищенных коммуникаций между нами нет. Вот, хотя все это предельно просто там и... Эти самые и алгоритмы шифрования современные, они родились в 70-е годы, и передача ключей Диффи Хеллмана это 80-е годы. То есть все было, на самом деле, просто нужно было брать людей с техническими знаниями, знаниями основ криптографии, и это реализовывать. Но тогда это никто не делал. Вот. Было такое царство свободы. Вот. И у него возникла идея Телеграма. Вот. Родилась она из двух идей. Первая из этих самолетиков, которые они бросали, что вот появился образ этого самолетика. Как некоторого свободного, который дает ощущение свободы и владения миром. А с другой стороны, у него опять перед глазами был прототип. Так же, как ВКонтакте, это хорошо пересказанный Facebook. А вот Telegram изначально был хорошо пересказанный WhatsApp. Но он сразу решил... У WhatsApp было две проблемы. Первая, не хранились данные на серверах. Все на... о конечных машинах, а это довольно сильно замедляет работу. Вот. То есть это было неэффективно. И, кстати, когда Telegram рождался, то сам Дуров бегал фактически с секундомером, там смотрел, сравнивал скорости, как общаются по WhatsApp, как общаются по Telegram. Потому что главной фишкой была то, что у него все должно было летать. Вот. И второе, он изначально придумал делать свое шифрование. Благо, под рукой есть.
Потом расскажу.
Ой, это сейчас, сейчас поподробнее расскажу. Там. Ну, он защищен, но каша в голове, связанная с защитой Телеграма с легкой руки Дурова у всех.
Компанию он основал все-таки в России сначала?
Изначально, да. Нет, не так. Значит, в 2013 году из этого самого, из ВКонтакте свалил его брат, хотя там денег уже было дофига. Вот, даже из России тоже там была история, что у них там была одна девушка у его брата Николая с его замом, там они не поделили какую-то девушку, ну, не знаю, что, в общем, там разные версии. А вот, как бы то ни было, Николай из компании ушел, некоторое время был за рубежом, сейчас, кстати, преподает в Петербургском университете, можете посмотреть его лекции по математике, они там. Единственное, что вы найдете на Ютубе, это вот его лекции по математике. Угу. Сам он тоже крайне непубличный. Вот, но при этом он его припахал сделать начинку для Телеграма, ну, для некого будущего мессенджера. Причем мессенджеров изначально должно было быть три. Один, который базируется на местоположении, то есть он хотел слямзить лучшее из трех, из трех разных и сделать три продукта. Один про местоположение, там не помню уж с кого он его хотел, ну где эти самые геометки, там всякие чекины и прочее. Один, значит, с WhatsApp, мессенджер третий с фотками, как думаешь, с чего?
Ну, запрещенный.
Да, запрещенный в России. Инстаграм. В итоге потом он оставил один Телеграм, ну, к нему сейчас долепливают недостающие части. Ну, вернее, даже там, в минимальном виде уже что-то долепили. Вот, потому что оказалось, что главное это вот, главная фишка – это иллюзия защищенного общения. Теперь, собственно, про иллюзию. На чем базируется сама идея Телеграмов. Значит, первое, в нем два уровня шифрования. Один – это клиент-сервер, то есть сервер видит. Ну и на сервере, ведь сервер тебя видит, твою переписку видит, хранит, то есть добравшись до твоего сервера, твою переписку почитать можно. Второе – это клиент-клиент. End-to-end шифрование, где два клиента обмениваются, начинают сеанс, обмениваются ключами, дальше гоняют. Ключи нигде больше не проявляются, вот, обмениваются по Диффи-Хиллману, значит, и гоняют между собой защищенное, работают по защищенному протоколу, а на сервере даже технически перехватить его нельзя. А при этом в какой-то момент, вот с 13 по 17 год работы по ВКонтакте и Телеграм ушли параллельно. ВКонтакте уже было, ну, у Дурова уже было там дофига денег, но для развития ВКонтакте нужны были инвестиции. Вот он взял новых инвесторов, в частности, Mail.ru. Вот, и инвесторы начали ему диктовать, что делать. Ну, в итоге он там клюнул и свалил из ВКонтакта, продал свою долю, вот, объявил, что он больше с этим не связан. И когда начал Телеграм, он его сразу хотел делать уже каким-то международным. Выяснилось, что то, что в России там опричнено, а вот злые орки и жуткие спецслужбы, это ему просто не повезло, ему Россия попалась первой. Вот. Он попробовал осесть в Лондоне, та же фигня, не зацепился. Он попробовал осесть в Берлине, не зацепился. Он даже попробовал в Сингапуре. Не получилось. То есть везде к нему приходили в какой-то момент и говорили, либо ты с нами дружишь, либо кирдык. Вот. Самое интересное было в Иране, где ему в 18 году поставили ультиматум, что либо ты делишься ключами, либо мы тебя выгоняем. Вот. Ключами он не поделился. Его официально заблокировали, но в Телеграме, если не ошибаюсь, вернее, в Иране, если не ошибаюсь, там поток месячные сообщения 3 миллиарда, что ли, 2,8 миллиарда, ну, то есть, это основное средство общения. То есть, народ пользуется VPN-ами, власти Ирана довольно жесткие, тоже себе на уме этому не препятствуют, я из этого делаю вывод, что им это не то, что не мешает, а помогает.
То есть, он там сейчас не заблокирован?
Нет, он официально заблокирован, он работает просто за VPN-ах, вот, но... Значит, технически его можно заблокировать штучно, выборочно. Значит, почему? То есть уже много лет идет вот такой вот баланс. То есть Дуров всем рассказывает, что он борется за свободу. Вот, в разных странах, в разные моменты, в судах всплывают материалы, где в качестве доказательной базы используются материалы, полученные не либо напрямую с Телеграм, либо там явно вычисленные с помощью Телеграм. Ну, то есть спецслужбы каким-то образом, куда надо доковыривать. Так, попробуем разобраться, каким. Итак, верхний уровень шифрования, он реализован правильно. Длинный ключ, D1048, хороший алгоритм шифрования, этот самый AES, он, кстати, какого? Блочное шифрование 98 года. Вот честный Диффи-Хиллман, ну, для тех, кто не в теме, собственно, главная революция, которая произошла, которая делает возможным такой, хотя бы теоретически возможным, не расшифровываемый диалог. Вот, это идея о том, что две стороны могут доварить ключи. Ну, как бы, если они как-то их делают и меняются недоделанными, то тот, кто по дороге перехватывает недоделанные ключи, доделать не может. Ну, самый-самый простой. Короче, есть две функции из трех компонент, которые дают одинаковые, ну, вернее, сильно сложнее в математике, но по сути, две функции из трех компонент, которые дают одинаковое число. Причем, ну, условно говоря, у тебя есть там соседка, у тебя, допустим, какой-нибудь супер твой фирменный рецепт, не знаю, с курицей. Вот, но ты никому не говоришь. Все говорят, вау, как вкусно, бульон вот такой. Но то, что там курица, и сколько ты туда кладешь, ты не говоришь. Вот, но если его отдельно выставить, ну, раскроют. То это куриный, курица там было вот столько. У соседки такой же рецепт, еще не другого. Ну, из чего? Ну, баранина. Да. Ну, но тоже она не говорит, из чего. Вот, третье, как можно сделать, чтобы вы обменялись кастрюлями супом, которые нельзя по дороге перехватить и спереть у вас рецепт. Очень просто, вы берете какой-то третий компонент, именно картошку, она варит свою баранину с картошкой, передает тебе. Вот. Тот, кто посередине, знает, что там есть картошка, но он не знает, что остальное, но сколько там все бульон с картошкой уже перемешан с чем-то. То есть чего и сколько, он не понимает. Вот, он тебе это присылает. Ты берешь, варишь свою курицу с картошкой, посылаешь ему ей, а она туда кладет свою баранину, ты сюда кладешь свою курицу. У вас получится одинаковый суп, посредине его не было. И вот понадобилось 300 лет, чтобы вот эту вот идею придумать, что нету способа. Ну, то есть 300 лет пытались как-то скрытно передавать ключи. Всегда их можно перехватить. Ну, если заранее ими обменяться, все равно в какой-то момент они деградируют, их найдут. А так можно хоть каждый час обменяться вот такими вот быстро недоваренными рецептами. То есть вот это вот Диффи-Хеллман. Две разных формулы с тремя одинаковыми числами дают одинаковый результат. Нам числа просто в степенях переставлены. Ну, опять же, упрощаю. Вот. Вот эта вот идея, на ней, в принципе, можно было мир взорвать еще в конце 90-х. Сама идея известна с 80-х и хорошо откатана. Вот, но относились к ней настороженно, просто потому, что не было такого всемирного как-то запроса. А любое дополнительное действие, даже шифрование, тогда ну, сильно перегружало машины. То есть это было дорого, ну, зрительно замедляло. Вот. И вот появилась то есть страсть, такая тяга к зашифрованным мессенджерам появилась только когда начал буксовать WhatsApp. Ну, то есть, когда стало понятно, что его точно слушают, вот, что там до наших данных добираются, нас вычисляют. Вот, хотя он не виноват, таких как WhatsApp десяток, а таких как Telegram 20. Сейчас есть 20 мессенджеров уровня Telegram, примерно одинаково защищенных, там, в том числе Signal, в том числе Proton там, и прочее. Вот, а что было не так, то есть, сама идея понятная, старая, хорошо реализованная, но что с Telegram не так? Первое. Большая часть трафика, кроме приватных чатов, открытая, шифруется через сервер. Раз. Второе, в 2018 году, в конце 2018 года, был феерический скандал. Выяснилось, что то, что хранится на серверах, оно еще хранится в открытом виде, оно вообще не зашифровано. Просто оно лежит в базе SQLite, там формат довольно такой паршивенький. Вот, но там один умелец показал, ну и оно выглядит как это. Коряво зашифровано. Вот, хотя на самом деле, если просто база без индексного файла, она любая база выглядит некая такая бесформенная каша. Тем не менее, там один умелец показал, что буквально за день можно запилить скрипты, которые вытаскивают номера телефонов, связывают их с аккаунтами. Аккаунт потом связывает с его, ну, с его собеседниками. Ну, то есть можно. Вот, то есть, короче, даже не, если не дружить с самой платформой, вот, а просто получив доступ к вашему устройству, содержимое можно получить. А тогда они объявили, что мы, собственно, десктопную версию не обещали защищать. Хотите, еще раз, приватный чат у обоих только устройства смартфоны. Вот, Но при этом фишка в чем? Если у меня собеседник вдруг переключился на десктоп, все, то я сам себя дурю. Ну, так же, как в любой пиринговой сети, там не надо злой воли, там ближайший косорукий админ может нам всю эту самую, всю приватность попортить. А сам человек с клиентского места это не видно и ничего не сделаешь. Вот, то есть начались совершенно конкретные проблемы с безопасностью, такие же, как у всех. Выяснилось, что Telegram это не какое-то там неведомое новое чудо, вот с приватностью у него плохо. Тем не менее, Дуров продолжал, с одной стороны, все время ехать на WhatsApp, ну, чтобы зрительно было, вот в WhatsApp будет все плохо-плохо, а вот в Telegram все будет хорошо-хорошо. Хотя это не так. Ну, вернее, это наполовину так с WhatsApp, правда, плохо. Телеграм, неправда, все хорошо. Вот второе, что, а еще я сам защитник, я вот не дружу со спецслужбами. Но это тоже шаг за шагом начало не подтверждаться. Ну и в частности, вот последняя история с его, когда он Такину Карлсону рассказал, что ФБР подкатывалось к его сотруднику. Да, кстати, из Штатов он тоже свалил, потому что там ему откровенно, там ФБР вела себя нахальнее, чем спецслужбы в других странах, и гораздо нахальнее, чем уже упомянутый российский спецназ. Вот. Значит, что к его сотруднику подкатывался представитель ФБР и настоятельно ему рекомендовал использовать в работе вот эти функции из вот этих открытых библиотек. Вроде она же все равно открытая, она использует. Вот. Тот, значит, отказался, тут же сообщил шефу, вот. Дуров на этом попиарился, но из этого, значит, какие я могу сделать выводы? Первое, больше всего эта история похожа на операцию прикрытия, что ФБР сначала внедрила там какую-то закладочку, то есть нашла способ как читать, вот и читает, что там пишется. А вот раз в приватных чатах, да. Но при этом разыграла так, чтобы всем показалось, что вот они подкатились, Дуров их послал, значит, вот Telegram не защищен.
В материалах дела, ты говоришь,
ну, в 20, ну, сейчас в материалах дела там еще другая фишка. Мы все печемся о этом самом приватности разговора. Что вот меня прямо сейчас не слышат, о чем я говорю. Для оперативника гораздо более важная задача, особенно на первых порах, это состав преступной группы. Не о чем я говорю, а с кем я говорю и где мы оба в этот момент находимся. Вот эти данные защищены гораздо слабее. Телеграм здесь не сильно лучше остальных, хотя там некоторые преимущества есть, но не критичные. Все равно данных достаточно для деанонимизации. И когда штурмовали Капитолий, потом начались дела и выяснилось, что в этих делах против участников, в делах сфабрикованных ФБР, вернее, сшитых ФБР, фигурируют материалы, которые получены явно мимо Конституции, явно там непосредственно из каких-то мессенджеров. Был документ, ну, у меня на Киберденде есть серия, называется «Как не надо штурмовать Капитолий». Я там этот документ показываю. Документ января 2021 года, где называется «Lawful Access». Ну, есть «Lawful Interception», разрешенный перехват, а это «Lawful Access», разрешенный доступ. Вот, что несколько платформ договорились, вернее, ФБР умудрилось договориться, они мимо Конституции дают еще вот такие данные. И там в этом списке из 10 платформ, включая Signal, кстати, включая даже WeChat китайский, вот там был и Telegram. То есть некоторый набор данных он дает. Ну, там, кстати, два края на одном. Этот самый iMessage, который дает все вообще. А на другом WeChat, который, если это не китаец, он отдает все. Если это китаец, он не отдает ничего внешним спецслужбам. Вот, Telegram где-то там посередине.
И так он из Штатов тоже ушел.
Ну, из Штатов довольно быстро. Вот. Нет, ну и причем, если его спросить, а так ли он себе представлял свободу, ну, наверное, не так, потому что он говорит, что за пределы Дубая я как-то вообще не высовываюсь. И стараюсь вообще сейчас поменьше светиться. Вот, то есть, когда он начинал и говорил, что для меня деньги не важны, для меня важно там ощущение свободы. Это я все время вспоминаю, как мой гениальный шеф когда-то сказал, что Андрей, свобода – это не возможность бегать без стаи, свобода – это возможность выбрать стаю. Вот. Сейчас получается, что Telegram пользуют разные стаи. Вот, то есть сам я его люблю, использую, ну, не Дурова, Телеграм Дурова считаю гением там в Телеграме, ну, как минимум, как организатора процесса, потому что в Телеграме потрясающе технологично сделана там работа с ботами, ну, многие компоненты там реально сделаны образцово, и ВКонтакте просто по сравнению с остальными платформами, это чудо для сторонних разработчиков.
Кстати, по поводу этого интервью, я смотрела это интервью на разных каналах, и самый распространенный комментарий был, ну такой больше хейтерский, про то, что Дуров сказал, что уже в 4 года он уже смог отделить там у себя в уме советский строй от свободного рынка.
Ну,
то есть гений что? Серьезно? Или это преувеличение?
Нет, в чем, если как это сформулировать формулу реальной истинной свободы для всех, каждый сам волен выбрать унитаз, в который он сольет свою жизнь. Не надо в этом вмешаться. У Дурова он свой, у вас он свой там, у другого, у третьего он свой. Так что выбирайте. Вот все унитазы к вашим услугам, куда вы будете сливать свою жизнь.
Свободе много-много, да, он говорит.
Вот. Ну, как-то так. Так что интервью, ну, мне оно показалось немножко таким пластмассовым. Он там многие вещи там говорил, то ли. Было видно, что он готовился, ему надо было вот это сказать. То есть не создавало ощущения, что он от души сейчас там делится. Ну, во многих моментах. Вот, тем не менее, очень интересно, поучитель. Ну, как раз, видишь, для нас повод вспомнить Дурова, который еще все-таки... Раз. Дофига всего сделал, ну и надо отдать должное, Телеграм не блокирует, не свинячит России так, чтобы его заблокировать. Наоборот, сейчас он нам очень-очень помогает в работе.
Да, согласна полностью. Да, ну, Андрей, спасибо большое за беседу. А, уважаемые зрители, пишите комментарии. Прокомментируйте, пожалуйста, то, что Дуров 4 года смог таки отделить советский строй. Мне очень интересно. Подписывайтесь на каналы Авроры, Точки сборки, Клуба Кибердеды. Да на все, которые видите под описанием.
Ну и всем доброй охоты.
Всего доброго.